Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
У нас уже с вами образовался некий цикл бесед на самые разные темы. И вот сегодня хотелось бы затронуть такую известное такое высказывание, как «ложь во спасение». Если изначально принять во внимание, что отец лжи – это дьявол, и для любого верующего человека, и воцерковленного, и даже не воцерковленного, понятно, насколько ложь губительна. Но такое выражение существует, а вся наша жизнь почти во всех областях как бы неизбежны какие-то компромиссы или просто откровенная ложь. Вот давайте для начала, батюшка, все-таки как-то определимся в терминах по поводу этого высказывания. Что такое спасение и в каких случаях это спасение, и насколько допустимы так называемые компромиссы?
Да, вот это очень важно, определиться с понятиями, потому что спасение, если воспринимать во временном плане, вот такая элементарная ситуация, человека спасли, ну, например, от какой-то болезни или даже от неминуемой гибели. Это не имеет отношения к данной постановке вопроса, потому что если говорить о лжи во спасении, значит, имеется в виду спасение в вечности. А что такое спасение вечности? Это вечная блаженная жизнь в царстве божественной любви. И если это понимать именно так, то мы знаем, что все ведь начинается на земле. Человек сегодня и сейчас, совершая тот или иной поступок, он знает точно, верующий человек, что этот самый поступок отразится в вечности. То есть, можно сказать, у Бога нет ни будущего, ни прошедшего. Прошедшего уже нет, а будущего еще нет. А настоящее – это место живой встречи с живым Богом, соприкосновение времени и вечности. Вот именно так это происходит. И если в этот момент человек лжет, ну, откровенно, возьмем какой-то, ну, самый грубый такой случай, просто лжет, ему не хочется плохо выглядеть в глазах других людей. Ну, причин множество существует. Ему хочется денег подзаработать, даже не подзаработать, а, как не раз говорилось, получить и так далее. Он практически сам себя в этот момент лишает царства божественной любви. Не окончательно, конечно, потому что есть божественное долготерпение. Господь видит душу человека значительно глубже, чем мы друг друга видим. Но, тем не менее, это так. И он совершает нечто такое, что несовместимо с царством божественной любви.
Батюшка, ну само определение, само наличие слова «ложь» и «царствие небесное», они уже как бы несопоставимы. Это с одной стороны. С другой стороны, нет таких правил железных, схематичных. Жизнь, она гораздо многообразнее и требует творческих решений, бывает, на каждом шагу. И хочется в связи с этим спросить. Вот у нас немало примеров. Ну, вот, как известно, тоже богословский, что Господь вчера и днесь тот же, и Он неизменяем. Это люди меняются в исторической перспективе, там, до пришествия Христа, после вот сейчас. Но в примерах Ветхого Завета, например, встречаются поразительные вещи, которые очень трудно укладываются в сознание. И самый яркий, мне кажется, ну, один из самых ярких, например, это первородство Исава, которое он продал за похлебку чечевичную, но в то же время Иаков, который получил это первородство хитростью, обманом, и это было принято Богом все-таки. Особенно, когда дети начинают изучать Ветхий Завет, они всегда спотыкаются, и чувство справедливости восстает.
Очень хороший вопрос. Я не буду сразу отвечать на него прямо. Просто определимся с понятиями еще раз. Справедливость была упомянута. Чувство справедливости так свойственное детям. Ну вот справедливость растет на могиле любви, сказал святитель Николай Сербский. А на могиле справедливости растет равенство. Изумительные слова. Поэтому если мы похоронили любовь, давайте действовать по принципам справедливости. Но тогда должны мы отдавать себе отчет, что любовь мы похоронили. Теперь вернемся к этой ветхозаветной истории. Забыли о главной соучастнице этого обмана. Ее имя Ревекка. Она не просто материнским чувством. Вообще как-то таинственно. Прямо об этом в Библии не говорится. Но учитывая то, что это были времена, когда с Богом эти богоизбранные люди общались, можно сказать, напрямую. Не было ни священного писания, ни письменного предания какого-то. Было устное предание. И эти люди, к которым Бог обращался непосредственно, еще до Моисея, они могли получать некие указания свыше. Возникает вопрос, где гарантия, что Ревека получила такое указание? Гарантии, конечно, никакой нет. Тем не менее, почему-то она стала уговаривать своего любимого сына пойти на этот обман.
Батюшка, ну тут изначально вообще понятно, что Господь знал сердце одного и второго. Это лучше, чем даже мать, собственно, это понятно. Но опять же, если вот говорить о средствах и методах, то все-таки предпринят был самый грубый обман. И он состоялся, и он был принят.
Нет, в отношении этого обмана я еще раз хотел бы вот оговориться. Роль матери здесь чрезвычайно велика. Потому что здесь не просто ее какая-то любовь и привязанность и доверие сыну лучшему. Здесь некое испытание воли Божией. Так оно и получилось. Ведь Яков стал говорить, ну ведь если будет обман раскрыт, если отец все поймет, то я навлеку на себя не благословение, а проклятие. Он так и говорит. Он со страхом это делает. Он-то делает со страхом. А мать отвечает, что все это на мне, чадо мое. Вот какой разговор. Разговор очень глубокий и таинственный. Вот все это на мне, это, знаете, это как священник, когда накладывает епитрахиль на кающегося. В идеале он должен, конечно, каяться вместе с кающимся и все его грехи и боли переживать как свои. И смотрите, эта епитрахиль висит у него на шее. То, что было на голове у этого человека, теперь переложено ему на шею. И это глубоко символично. Это значит, что идеальная исповедь, идеальное покаяние и исповедание со стороны священника – это именно вот взять на себя. И вот то, что она взяла на себя, теперь ей судья Бог. И мне кажется, в ней тут узел этой ситуации, именно в Ревекке. Она это берет на себя – и это все доверяется Богу. Что, собственно, и сделал, рискуя колоссально, Яков. Вот и все. Отсюда получается, что была испытана воля Божия, и она явилась. Степень откровения Бога по отношению к Ревекке нам неизвестна. Но испытание воли Божией произошло. Собственно, это совершенно не грубый обман. Есть ситуации, когда надо испытать волю Божию. Примеров таких вот обманов, когда человек в сущности подставляет себя за других, это делает Ревекка, и в какой-то степени в этом участвует и, конечно, Иаков сам. Ну, например, возьмем ситуацию множества новомучеников, которых в тюрьмах допрашивали, как они относятся к советской власти. Не говорили ли они на темы, касающиеся советской власти политически? Ясное дело, что говорили. Ясное дело, что с теми-то своими прихожанами обсуждали это все доверительно. Кто-то из прихожан оказывался предателем. Так оно бывало и не раз. После этого им это инкриминирует, они отказываются. Почему? Чтобы никого, как теперь принято говорить, не подставить. То есть они все берут на себя. Когда человек берет это на себя, и у него есть свидетельство пред Богом, что Бог ему это доверяет, тогда Бог и рассудит. Тогда Бог то, что людям кажется обманом, формальной ложью, оценит как подвиг. Что, собственно, и было в случае новомучеников. И тоже о них хочется здесь сказать, вот как раз в этом же плане. У них два качества были, об этом отец Дамаскин-Орловский как-то в беседе говорил, что два качества им свойственны в исключительной степени. Это абсолютное смирение и абсолютное бесстрашие. Скажите, какого качества недостает Иакову в той ситуации? И то, и другое при нем. И поэтому воля Божия явилась именно ему благословением. А Исав, о нем лучше всего сказал преподобный Андрей Крицкий в каноне, что «Эдом Исав именовась, еже есть рожжение души любогреховное». Не такого наследника Господь готовил Исааку.
Батюшка, да, понятно, что когда дело касается каких-то героических поступков, как тот же случай с Иоанном Сусаниным, когда нужно было врага завлечь, пусть обманным путем, но это вообще вершина героизма, полностью себя в жертву принести, вот как с новомучениками. Ну, таких примеров во время войны это масса было. А вот когда в обыденной жизни, которая нас окружает, фактически она почти вся строится на обмане. И человеку, особенно старающемуся жить вот церковной жизнью, постоянно отслеживающему в себе любые движения души, как это бывает непросто.
Вот недавно я проводил урок в первом классе, и девочка на вопрос о том, что такое молитва, на тот вопрос, на который все отвечали, вот это просьба к Богу, мы ищем прощения у Бога, мы благодарим Бога, мы беседуем с Богом. Она на этот вопрос ответила так: это когда Бог говорит в сердце. Я был сражен наповал, честно скажу, потому что весь план урока был перевернут. Невозможно навязывать вот эту правильную взрослую позицию ребенку, который так отвечает на этот вопрос, который чувствует Бога в сердце. И здесь страшно боишься навредить. Вот. И в этом отношении взрослый человек вот потерял это чувство Бога, это чувство мира, совести.
Но ребенок полностью дал определение совести, не только молитвы, а, собственно, совести.
Да, совершенно верно. Совесть, то есть Бог весть, и азвем. Получается совместное ведение. Это чудно просто совершенно. Как это ясно детям. И грустно, что взрослым умным дядям и тетям это совершенно не ясно. Они пытаются вот в каких-то понятиях, в каких-то схемах все заключить. А надо искать мира совести. Надо искать действительно Бога в сердце. И поэтому каждый конкретный вопрос, который возникает у человека, он должен понять, во имя чего, ради чего? Цель какова? Высокая цель – это еще не гарантия того, что…
Какими средствами ты достигнешь?
Да, ну, это знаменитое высказывание, что цель оправдывает средства. Мы знаем, к чему оно привело, к каким жутким последствиям. Нет, конечно, именно высота цели предполагает высоту средств. То есть сначала определись с целью, во имя чего. Но в конце концов, если тебе это не ясно, это очень часто бывает. Вот неясно, ничего ты недопонимаешь. Привнеси в это свое решение, которое ты все-таки принимаешь, привнеси смирение. Господи, я слеп, я не вижу. Моя жизнь настолько погрузилась в земное, вот что твою волю разглядеть не могу. И уже это будет какой-то ниточкой, которая нас свяжет с небом. Это очень важно. Вообще всегда важно помнить об этом. Простой пример. Один диакон пошел к своему духовнику и спросил: вот, батюшка, в алтаре что-то все сидят, и я так устаю. А ведь по правилам только священник имеет право в алтаре сидеть или архиерей. Что делать? А службы такие монастырские, тяжелые. Ему батюшка отвечает: ты сиди со смирением. И это один из важных принципов. Это называется экономия и православной аскетики. Это что лучше немощь со смирением, чем добродетель с тщеславием. И очень важно и это привнести, когда совсем уж не ясно. Но даже когда совсем ясно, тоже не надо быть столь самоуверенным, и что вот все тебе абсолютно понятно. Бывает много всего такого таинственного, что не открыто человеку, но ведомо Богу.
Батюшка, опять же вернемся к прикладным вещам. Немножко ответвиться от темы такой крупной лжи и вернуться, может быть, к апокалипсису мелкого греха, например, о таком явлении, как лукавство, которым страдают тоже все люди, и это незаметное подведение базы, как бы оправдывая себя. Но самые там грубые тоже примеры. Тот же милиционер, например, обыскивает чужую квартиру под видом законно совершенно может взять что-то из нее, потому что ему мало платят. Но это совсем примитивное. На все есть оправдание. И человек спокойно переступает заповеди Божии, которые убивают его собственную душу. И вот апокалипсис мелкого греха, когда мелкая ложь, лукавство, двоедушие, это все почти как синонимы, они могут убивать душу даже убойнее, сильнее, чем какой-то крупный обман. И вот об этом скажите.
Я, кажется, об этом и говорил, когда сказал, что вопрос о цели стоит. Цель милиционера, который таким образом присваивает себе чужое, она, в общем-то, понятна и ничего общего с Царством Небесным не имеет. Даже если ему мало платят. Совершенно понятно. Если он честно все поставит перед заповедями Божьими, если это верующий человек, перед лицом заповедей Божьих, он увидит. Мало платит?
Ищи другую работу.
Да нет, ну все что угодно. Верь, что Бог верных своих никогда не оставляет. Никогда. Да такого не бывало. Святой Дух солгать не может. Он сказал устами царя Давида, что «не видя праведника оставлено, ниже семени его просяще хлеба». Это все ясно. Но цель ставится абсолютно земная. Вот где, как мне кажется, собака-то зовет. Именно земные цели. Да, вот кормить семью. Опять же, как вы совершенно справедливо сказали, другая работа есть. Пожалуйста, то, что будет вымолено у Бога, оно не будет непотребным. То, что будет поставлено пред лицо Божие, Господь входит в жизнь каждого человека. Это абсолютная истина. Абсолютно каждый человек ему дорог. Он его судьбу принимает как свою. Что, тебе тяжело? Ну, давай сравни свою жизнь. Ну, не будем говорить там с его многострадальным. Об этом даже и говорить не приходится.
Со своими дедами.
Да, которые прошли войну. Ну, сравни. Ну, что, тебе все не в моготу? Обязательно надо маслом помазать сливочным, а не растительным маргарином. Не беда. Зато этот растительный маргарин будет радостью. Совесть будет на месте. А так вот все вот оно выстроится, и потеряешь вот это даже вот видение. Я об этом как раз хотел сказать. Если уж потеряно это, если уже нету такого чувства, возвращайся к нему смирением. Сознанием, что да, вот слеп. И как эталон надо вот видеть вот это детское мироощущение. Вот я об этом еще раз хочу сказать.
Вы прослушали первую часть беседы «Ложь во спасение» с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова.